Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Целина 50-х-60-х годов. Солдатские беспорядки. Насильственные этнические чистки. Политические волнения в Грузии после 20-го съезда. Волнения верующих. И, разумеется, новочеркасские события. Обо всем этом разговор с автором книги, историком Владимиром Козловым. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 27 октября 1999 года.
«Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». Программа Владимира Тольца.
Родина слышит, Родина знает.
Я не часто делаю передачи о книгах, потому что вечно авторы обижаются. Почему про такого-то сказал, а про меня нет? Сегодняшняя передача о книге – особый случай. О чем она?
Коротко, книга о том, что написано на титуле, о массовых беспорядках.
В разгар политических бурь последнего десятилетия исследователям было довольно трудно увлечься историей событий, весьма слабо облагороженных политическими требованиями и часто крайне сомнительных с моральной точки зрения. Массовые беспорядки, как форма социального протеста, просто выпадали из основного потока переосмысления прошлого и выглядели недостаточно респектабельно.
«Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе» и новая книга о них. Программа «Разница во времени». Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Недавно в новосибирском издательстве «Сибирский хронограф» вышла книга московского историка Владимира Александровича Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953. Начало 80-х годов». Название говорит само за себя. И все-таки спрашиваю я у автора, если коротко, о чем ваша книга?
Книга о специфическом российском феномене симбиоза власти и народа, при котором массовые беспорядки не являются покушением на систему, а являются сигналом власти о том, что систему необходимо усовершенствовать и улучшить. С этой точки зрения я пытаюсь понять феномен Брежнева, который почти покончил с массовыми беспорядками в Советском Союзе и создал вот эту знаменитую ситуацию застоя. Во-вторых, книга о том, как постепенно, вместе с исчезновением веры в правильный коммунизм, которого и противопоставляли неправильному коммунизму, там, воплощенному в вождях, вместе с исчезновением этой веры исчезала и почва, как это ни парадоксально, для массовых беспорядков. Ибо люди находили индивидуальные способы адаптации к действительности и теряли всякие стимулы бунтовать в толпе. Для того, чтобы бунтовать в толпе, им нужна была вера в возможность что-либо изменить. Когда эта вера исчезла вместе с верой в коммунизм, исчезли и массовые беспорядки при Брежневе, за исключением этнических конфликтов. Наконец, книга о моделях поведения российской толпы, которые, как оказалось, обладают, в общем, некоторыми универсальными свойствами. И в каком-то смысле, ну, их можно сравнивать с беспорядками в Лос-Анджелесе или еще в каком-нибудь крупном западном городе. А на самом деле эта книга посвящена фактическому рассекречиванию послевоенной советской истории, потому что формальное открытие документов и объявление их несекретными еще не означает, что историки, социологи, политики и кто бы то ни было еще уже включили их в научный оборот, осмыслили, поняли и осознали.
Уже знакомство с оглавлением книги Владимира Козлова демонстрирует читателю как масштабность проделанной автором работы, так и широту исследуемого им явления. Тут и волнение на Целине 50-х-60-х годов, и солдатские беспорядки того же времени, и насильственные этнические конфликты в местах ссылки наказанных народов, и там, куда после смерти Сталина они возвращались. Отдельные главы. Политические волнения в Грузии после 20-го съезда КПСС. Волнение политических маргиналов. Волнение верующих. Значительная часть книги посвящена городским восстаниям и беспорядкам последних лет хрущевского правления, о многих из которых широкой публике до сих пор или вовсе не было известно, либо известны были лишь слухи. Это, к примеру, краснодарские события 1961 года, муромский похоронный бунт, беспорядки в Александрове, события в Бийске, это все тот же 1961 год. Отдельная глава посвящена несколько более известным сегодня новочеркасским волнениям 1962 года, а еще Кривой Рог и Сумгаитский бунт 1963 и завершающая глава о массовых волнениях второй половины 60-х, начала 80-х. В общем, полотно вполне эпического масштаба. Спрашиваю у автора Владимира Александровича Козлова. Какое, по вашему мнению, место занимают массовые беспорядки 50-х-80-х годов в истории советского общества этого периода? И что они для нас в конце века?
Ну вот я бы так сказал, что, может быть, это наше прошлое, а может быть и будущее. Это зависит от того, в какой мере современный российский режим сможет создать новые регуляторы массового поведения. Ну, я имею в виду, так сказать, то, что так вот описывается термином «демократия». Демократия исключает, в принципе, возможность массовых беспорядков, поскольку каналы обратной связи власти и народа, в общем-то, они открыты. А функции выражения недовольства принимают на себя там политические партии, журналисты и так далее, и так далее. Но, судя вот по моим сегодняшним ощущениям, я не могу сказать, что эти регуляторы сегодня работают в полной мере. А это значит, что русский бунт, как регулятор политики, может вернуться. И вот с этой точки зрения мне, собственно, было интересно изучать 50-е, 70-е годы, а кому-нибудь, может быть, в середине следующего века будет интересно сравнивать одно с другим, как я сравнивал 50-е и 70-е годы 20 века с периодом симбиоза народа и власти после восстания Пугачевой вплоть до революции 5-7 года.
Из главы «Солдатские волнения и беспорядки».
Солдатские волнения и беспорядки можно уверенно отнести к числу традиционных. Они возможны в любой армии и при любых режимах. Социальная значимость солдатских волнений 1953-1959 годов определялась тем, что военнослужащие составляли в этот период одну из самых конфликтных групп населения СССР. Из 94 насильственных конфликтов, случаев массового хулиганства, групповых драк, волнений и беспорядков, о которых стало известно высшим советским руководителям в 1953-1960 годах, по каналам МВД и прокуратуры в 44 эпизодах принимали участие солдаты. Подобные конфликты имели явную тенденцию перерастать в столкновения с властями. Нападением на милиционеров, дракам и массовому хулиганству часто сопутствовали погромы жилых и административных помещений, лавок и магазинов. С политической точки зрения эти события выглядели почти стерильными. Только в одном случае, Кемерово, 1955 год, массовые волнения мобилизованных для работы на строительстве в угольной промышленности приобрели отчетливо политический смысл. Они были направлены против распоряжения правительства, отложившего объявленную демобилизацию для некоторых категорий военных строителей.
Из приведенной в книге Владимира Козлова записи Кемеровского управления КГБ показаний управляющего стройтрестом Степаненко.
«Все бросились ко мне. Начали матом. Так ты распускай. Один толкнет, второй толкнет. А потом они окружили и говорят, что нужна кровь. Потом они меня толкнули, я поднялся. Они меня ударили по голове, потом под бок, потом по ногам. Затем они меня обыскали. Они думали, что решение правительства у меня. У меня был партийный билет. Посмотрели его и положили в карман плаща. Потом они говорят: «Где решение?» Я говорю: «У меня в тресте». и повели меня к тресту. Когда меня вели, я помню, что один черный человек стоял около меня и защищал. Он говорил: «Убивать не надо». А тут такой маленький с ножом лез ко мне, а тот, который меня защищал, его тоже ударил. Меня повели к тресту. Я посидел и чувствую, что теряю сознание. Там они кричат: «Давай приказ!» Я говорю: «Этот приказ не будет иметь силы. Я не могу отменять приказы правительства». Они натащили много бумажек. Я хотел эти бумажки взять, потом они все навалились. Я чувствую, что уже все. Я говорю: «Военкомат же вас не отпустит». «Ну тогда мы распорим толстый живот генералу». Когда я подписал приказ, они говорят: «Ну, начальник хороший, несите вина, будем поить». Вопрос: «Кто вас держал за плечи, когда стол принесли?» Ответ: «Два каких-то парня». Потом я помню, мне нужно было лечь и начал ложиться. А затем мне совсем стало плохо, и меня увезли в больницу. Пьяных было из них очень много. Вопрос: «Какие вам помнятся выкрики, заявления из толпы по вашему адресу и вообще?» Ответ: «Из толпы я слышал возгласы и крики, что эта демонстрация будет известна в Америке, что сила, которая вооружена одной идеей, чтобы противостоять такой силы, нет». Милиции не давали подходить. Какой-то подошел ко мне в штатском. Они говорят: «Это шпион, гоните всех этих шпионов». Вытолкнули его. В основном требовали, что надо крови, тогда быстро решение из Москвы придет. Во всяком случае, они требовали убить.
«Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня я рассказываю вам о книге московского историка Владимира Александровича Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе». Америка, на внимание которой так надеялись участники кемеровской стачки 1955 года, ничего о них так и не узнал. Как ничего не знали в США, да и большинство людей в СССР тоже, о проамериканской, так сказать, окраске многих хулиганских и иных криминальных выступлений и беспорядков хрущевской поры. Причем под проамериканской формой их всегда легко просматривается чисто советское содержание. Я, к примеру, просто с восторгом прочел в книге Козлова клятву члена хулиганской группы чистокровных американцев. Это Ленинград 1954 года, образцами которой, несомненно, являются клятва юного пионера и легенда о молодогвардейцах.
«Я, член банды гангстеров «Чистокровные американцы», перед лицом нашей банды клянусь, что я буду выполнять все приказы банды, хранить все наши дела в тайне, выполнять наш девиз – убивать тех, кто посягнет на честь нашей банды. Если я изменю, то вы меня прикончите как последнюю собаку или устроите суд Линча».
Далее, как сообщает автор книги о беспорядках, шли подписи 6 человек.
Большинство из них оказались, как говорится, детьми порядочных родителей. Полковника советской армии, начальника отдела крупного завода, механика института, директора магазина. Все чистокровные американцы были членами ВЛКСМ, имели неплохую репутацию в школе и хорошо учились. Ничего особенно опасного в действиях молодых людей милиция не увидела. Только один из всей группы был привлечен к уголовной ответственности за хулиганство и хранение холодного оружия. Может быть, к счастью для молодых людей, мы не знаем их дальнейшей судьбы, они были остановлены в самом начале своей блатной карьеры после первого серьезного криминального эпизода – нападения на работников милиции.
Таких вот проамериканцев было, оказывается, много больше, чем мы до сих пор представляли. Но связано это вовсе не с их знанием американской демократии и симпатиями к ней, а с отношением к собственным властям и органической включенностью в советское массовое сознание элементов советского же криминального мифа.
В криминальной мифологии начала 50-х, осмысливавшей действительность по принципу «враг моего врага – мой друг», вообще важное место занимала некая далекая и враждебная советскому начальству Америка с ее замечательным президентом Труманом, который однажды начнет войну против СССР, а потом освободит уголовников из тюрем. Этот полуфольклорный персонаж – Труман-освободитель, потом Эйзенхауэр-освободитель, пользовался в среде осужденных уголовников и блатных исключительной популярностью. Братья К, осужденные за разбойное нападение в 1955 году, прямо в суде стали говорить о неизбежности войны с Америкой, заявили, что скоро придет Эйзенхауэр, освободит их, и тогда они будут бороться против советской власти и убивать от малых до больших работников партии и правительства. 22-летний И имел 3 судимости. Кричал во время оглашения приговора: «Долой советскую власть! Да здравствует Эйзенхауэр!» В камере говорил, что если бы дали ему автомат, то он бы перестрелял всех коммунистов и в первую очередь Хрущева и Булганина.
В своей книге Владимир Козлов приводит массу примеров такого рода. Он рассказывает и о 19-летнем ЗК, неоднократно писавшем в тюремном коридоре лозунги «Конец скоро будет советской власти, расцветай капиталистический строй в Америке». «Долой Булганина с Хрущевым, да здравствует Эйзенхауэр и Чан Кайши». «Долой советскую власть и ее правительство, привет США». Он рассказывает и о другом заключенном, разбрасывавшем листовки «Долой власть Советов! Да здравствует Эйзенхауэр с Даллесом и Соединенные Штаты Америки!» И о несчастном, трижды судимом за хулиганство инвалиде войны, добивавшемся выплаты пенсии и явившемся в Министерство соцобеспечения с лозунгом, призывавшим к свержению советской власти и восхвалением все того же президента США Эйзенхауэра.
На месте мифической Америки или рядом с ней вполне мог оказаться мифический Гитлер или любой другой вчерашний или сегодняшний враг власти. Дважды судимый, сбежавший из ссылки Ж, без определенного места жительства и занятий, напился пьяным и отправился в кино. Во время демонстрации фильма «Урок истории» о Лейпцигском процессе над Георгием Димитровым, а потом и в милиции, он не просто ругал матом партию Ленина, Сталина и Димитрова, но и кричал: «Да здравствует Гитлер! Да здравствует фашизм! Да здравствует Америка!»
Понятно, что такого рода сведения и документы, их содержащие, были страшным секретом власти. С этим отчасти связана еще одна группа моих вопросов Владимиру Козлову, автору исследования о массовых беспорядках в СССР. Владимир Александрович, документальной базой вашей монографии явились частично рассекреченные материалы отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР. Скажите, сколь велик этот документальный массив? Какие разновидности документов в нем представлены? Что не рассекречено и осталось за кадром исследования? Сколь велика и существенна для общей картины эта нерассекреченная часть? И, наконец, какие документальные материалы по теме оказались недоступными для вас?
Общий массив, который охватывает документы с конца 30-х годов и вплоть до ухода Горбачева из власти, он насчитывает больше 100 тысяч дел. Основное, что меня интересовало, это документы надзорных производств, поскольку там дается информация о конкретных лицах, описываются конкретные эпизоды и прочее, прочее. Кроме того, это различного рода аналитические материалы прокуратуры СССР, иногда подготовленные вместе с КГБ, иногда подготовленные вместе с МВД, в которых дается представление этого достаточно высокого государственного органа, высокой инстанции о происходящих в стране событиях. Значит, поскольку у меня тема была не политические только, скажем так, выступления, но и чисто иногда хулиганские, то есть чисто русский бунт бессмысленный и беспощадный, значит, меня интересовали материалы, связанные, допустим, с анализом процессов значит, борьбы с хулиганством и того, что я назвал в книге «Хулиганской войной», начавшейся сразу почти после войны. Меня интересовали и другие явления, которые напрямую к массовым беспорядкам не относятся, но характеризуют общественный климат. Ну, например, так называемые народные преступления, которые общественное сознание не оценивает как преступления. Кстати, хулиганство в каком-то смысле относится к ним, так же, как и мелкие хищения. К счастью для меня, как автора книги, большая часть, подавляющее большинство нужных мне документов из Государственного архива Российской Федерации были рассекречены на основании указа президента о рассекречивании документов, связанных с массовыми репрессиями. Но у меня не только эти материалы были использованы. Кроме того, были использованы докладные записки Комитета государственной безопасности в ЦК КПСС, которые хранились в бывшем общем отделе ЦК КПСС. Кроме того, были использованы очень важные, очень интересные материалы Министерства внутренних дел, которые рассекречены гораздо хуже, чем материалы прокуратуры. С точки зрения вот этих материалов, то, что осталось за кадром, несущественно для реконструкции событий. Но у меня не было возможности познакомиться с материалами главной военной прокуратуры, которая, например, вела дело по Новочеркасску. У меня не было возможности, почти не было возможности познакомиться с материалами Комитета государственной безопасности. Это один из наибольших, так сказать, пробелов в источниках, которые я, к сожалению, не могу восполнить.
Московский историк-архивист Владимир Александрович Козлов. Рассказ о его книге о массовых беспорядках в СССР при Хрущеве и Брежневе мы продолжим в программе «Разница во времени».
Родина слышит, Родина...
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Целина 50-х-60-х. Солдатские беспорядки. Насильственные этнические чистки. Политические волнения в Грузии после 20-го съезда. Волнения верующих. И, разумеется, новочеркасские события. Обо всем этом разговор с автором книги, историком Владимиром Козловым. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 27 октября 1999 года.
В эфире программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня я рассказываю вам о недавно вышедшей книге московского историка-архивиста Владимира Козлова о массовых беспорядках в СССР при Хрущеве и Брежневе. Причины и характер беспорядков, которые исследовал Козлов, были многообразны, причем часто одно событие – выступление, бунт, стачка и так далее – причудливо соединяло в себе сразу несколько мотивов. Я сам заметил это, когда несколько лет назад готовил передачу, посвященную мартовским событиям 1956 года в Тбилиси. Вот отрывки из старых записей моих бесед с участниками тбилисских манифестаций 1956 года, закончившихся расстрелом демонстрантов. Говорит Екатерина Гамилаури.
Мы стояли на набережной у памятника Сталину. И вот когда нам сказали, что разойдитесь, потом они умоляли. И все же мы стояли. Ну, потом потихоньку, знаете, все же, ну, какая-то часть отошла. Я тоже ушла, меня два парня забрали, потому что мне было трудно, они вот попросили и вывели. А те, которые остались, вот на другое утро я узнала, что их расстрелили.
А вот почему толпа не расходилась, как вы думаете?
Ну, за убеждение.
Угу.
И за смелость тоже.
Угу.
И за преданность этим идеям.
Идеям верности Сталину?
Сталину и свободу Родины.
А вот что говорил мне тогда Гурам Деканаидзе.
Считается, что это было выступлением в защиту Сталина, раскритикованного на 20-м съезде партии. Внешне, возможно, это выглядело так, но на самом деле там были более глубокие течения, в которых мы попытаемся сейчас разобраться. События разворачивались следующим образом. Митинги у памятника Сталина в Тбилиси начались 5 марта 1956 года. Вначале митингующие в основном выступали с лозунгами «В защиту Сталина». Среди митингующих большинство была молодежь, в основном старшеклассники и студенты. Старшее поколение, пропитанное страхом, побаивалось пока что. Митинги шли днем и ночью. Количество митингующих все больше увеличивалось. В основном были лозунги в защиту Сталина. Но надо учесть следующее. Сталин воспринимался и воспринимается в Грузии в двух уровнях. Первый уровень, он всегда воспринимался как грузин, а на втором как создатель коммунистической империи. Если на первом уровне он выглядел как положительный герой своего народа, то на втором практически всеми воспринимался, в том числе и в Грузии, отрицательно. С нарастанием митинговых страстей менялись и появлялись новые лозунги. В частности, были лозунги о свободе, были лозунги об отделении Грузии.
На основании доступных ныне документов Владимир Козлов скрупулезно восстанавливает картину и последовательность волнений в Грузии 1956 года. Здесь просто нет времени воспроизвести эти интереснейшие страницы его книги. Однако здесь, как и в ряде других сюжетов книги, недоступность ряда документов создает в этой картине некоторые существенные пробелы. Владимир Козлов.
В общем, отсутствие материалов, в частности, материалов КГБ по событиям в Грозном 1958 года и по событиям в Тбилиси в 1956 году, сказались на полноценной реконструкции отдельных, в общем-то, эпизодов этих событий. Больше того, они оставили без ответа один существенный вопрос. Основная масса людей, объявленных организаторами волнений, на них я не обнаружил никаких надзорных производств в отделе по надзору за следствием в органах госбезопасности. Почему это произошло, мне непонятно. Хотя, так сказать, предположение я в книге на этот счет высказал.
Доступная нам информация не позволяет убедительно ответить на вопросы. Главное из них – не попыталось ли и в самом деле республиканское начальство, не решившееся возражать в открытую, использовать массовые волнения и протесты в провокационных целях, испугать Москву возможностью аналогичных протестов по всей стране и заставить повернуть политический руль вправо. Второй, не менее важный вопрос – какова действительная роль Мадживанадзе, фамилия которого время от времени мелькала на суде? То ли какие-то опытные провокаторы умело использовали имя первого секретаря ЦК КП Грузии, то ли он очень глупо подставлялся.
Владимир Козлов высказывает предположение о существовании одного или нескольких закулисных штабов беспорядков, о которых доступные исследователю документы говорят лишь косвенно или вскользь.
Существование одного или нескольких организующих центров, благодаря которым события явно вышли за рамки стандартных массовых беспорядков, косвенно подтверждается нападением на автобусный парк для захвата большого количества автобусов, не вышедших в этот день на линию, а также попыткой группы молодых людей направить обращение к студентам нескольких центральных городов Союза по радио около полуночи 9 марта, наконец, обнаруженным у одного из арестованных 10 марта радиопередатчиком. Во второй половине дня некий организационный комитет, именно так были подписаны обнаруженные между 3 и 4 часами дня 4 рукописные листовки, попытался устроить или спровоцировать акцию гражданского неповиновения. В ночь на 10 марта, говорилось в листовках, почему-то на русском языке, расстреляны наши лучшие люди, в том числе студенты. Завтра, 11-го воскресенья, созывается траурный митинг, посвященный этим жертвам. Место митинга – площадь Ленина и у монумента Сталина. Аналогичные обращения и призывы распространялись устно. Около 7 часов вечера войска и милиция получили ориентировку КГБ о том, что якобы из центра города в Армянский район Авлабара трамвайными маршрутами направляются погромщики. Ориентировка не подтвердилась, но дополнительные меры безопасности были приняты.
Что все это значило? Недоступность части документальных источников по этому историческому эпизоду, о которой упомянул Владимир Козлов, не позволяет сегодня ответить на этот вопрос. Но это не умаляет значимости его выводов из анализа тбилисской трагедии марта 1956-го.
Стихийная мобилизация толп под знаменами поверженного кумира ушедшей эпохи оказалась кратковременной и осторожной. Большинство здравомыслящих людей, затянутых в воронку массовых беспорядков в Тбилиси, испытали страх и желание уйти в сторону. Некоторые почувствовали, что их иллюзиями и политическими страстями пытаются манипулировать. Делалось это либо в узкополитических целях – заставить Хрущева притормозить, чтобы сохранить остатки коммунистической легитимности, либо для того, чтобы переключить культ личности на культ нации. Апелляция к национализму, сама по себе превратившая имя Сталина из символа коммунизма в символ оскорбленного национального чувства, была симптомом будущего кризиса Советской империи, не в меньшей степени, чем уже начавшегося кризиса русского коммунизма.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня речь идет о книге московского историка Владимира Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе». Еще один мой вопрос автору книги. Владимир Александрович, одна из тем вашего исследования – этнические конфликты, связанные со сталинской насильственной депортацией народов и послесталинским их возвращением на родину, включая и волнения русского населения в тех местах. Насколько, по вашему мнению, знание этих страниц советского прошлого актуально в нынешних условиях Второй Чеченской войны и общей напряженности на Кавказе?
Я, в общем, профессиональный историк и в этом смысле не идеалист. Я не считаю, что знание советской истории, досоветской истории, какой угодно истории, кого бы то ни было, от чего бы то ни было предостерегает. Поэтому вопрос об актуальности неких знаний, он, в общем, не стоит вот так в лоб и напрямую. В принципе, конечно, следовало бы знать тем, кто начинал Первую Чеченскую войну, тем, кто идет Вторую Чеченскую войну, о специфических особенностях чеченцев как этноса, о том, что, в общем-то, никогда они не признавали, в общем-то, русской, российской власти на своей территории, что это был самый конфликтный этнос и во времена Шамиля, и во времена Сталина, и во времена Хрущева большее количество конфликтов было между русскими и чеченцами. Вот там есть табличка в книге, это можно посмотреть. Я не думаю, что уроки прошлого кому-то чему-то могут научить. А что касается, так сказать, прикладных знаний, связанных, скажем так, с действиями военных и прочее, прочее, то эти прикладные знания и так присутствуют, так сказать, при организации современных военных действий на территории Чечни. Политикам следовало бы знать, людям, принимающим решения, следовало бы знать и подоплеку событий, и особенности этноса, и многое другое. Предполагается, что они знают. Предполагается, что существует масса экспертов. Парадокс всегда заключается в том, что в самые ответственные моменты принятия решений не слушают даже приближенных экспертов, не говоря уже об удаленных от власти историках.
Вот сведения о конфликтных парах, участвовавших в межэтнических конфликтах 1953-60 годов, которые упомянул в беседе со мной Владимир Козлов. Насильственные столкновения русских с чеченцами и ингушами – 13. Насильственное столкновение русских с другими этносами – это калмыки, узбеки, азербайджанцы, эстонцы, армяне, болгары вместе взятые. 7. Насильственные столкновения чеченцев и ингушей с другими этносами, не с русскими. 3. Места этих конфликтов, прежде всего Целина, Казахстан, куда были сосланы наказанные народы, и новостройки, а затем Северный Кавказ, куда они с 1957 года стали возвращаться. Обратимся, однако, к описанию одного из межэтнических конфликтов – массовых беспорядков в Грозном в августе 1958 года. С чего все началось?
Началось все с интернациональной выпивки. В ней участвовали три чеченца и русский. Один из чеченцев, М., разогретый спиртным, стал требовать от русского, чтобы он поставил еще одну бутылку водки. Завязалась ссора. Русский получил легкое ножевое ранение в живот, убежал в общежитие и лег в постель. Остальные продолжали пьянствовать. Вскоре один из чеченцев, Визиев, отправился в общежитие проведать раненого. Затем туда же пришли двое других. Увидев раненого, они попытались наброситься на него с ножом. Расправе помешал Визиев, который, защищая жертву, получил ножевое ранение в руку. Раздосадованные и агрессивные хулиганы отправились на танцы в Дом культуры, где встретились с 23-летним рабочим химического завода Степашиным и его товарищем и ровесником Рябовым, военным моряком, приехавшим из Севастополя в отпуск к родителям. Пьяные чеченцы начали ссору из-за девушки, избили Рябова и ушли. Возбужденный моряк собирался отомстить, но, увидев, что вокруг М и С группируются другие молодые чеченцы, счел более благоразумным удалиться. Чеченцы, обладая явным численным превосходством, начали преследование молодых людей. Рябову удалось забежать за угол дома и скрыться, а Степашин поскользнулся и упал. Преследователи настигли его, жестоко избили и нанесли 5 ножевых ранений. Молодой рабочий умер на месте. Оба преступника были арестованы и помещены в камеру предварительного заключения.
Убийство Степашина получило широкую огласку. По Грозному поползли слухи и, как пишет Владимир Козлов, активизировались античеченские разговоры, а потом и речи. Собравшиеся у гроба Степашина в Черноречии, это пригород Грозного, приняли античеченское и антиингушское обращение и решили пешком тронуться на кладбище, а по пути сделать остановку у обкома партии и провести там митинг.
К 5 часам вечера похоронная процессия, обросшая множеством случайных людей, за гробом шло уже около 800 человек, подошла к обкому. Там организаторы и участники похорон потребовали открытия траурного митинга и выступления на нем руководителей. Площадь была запружена людьми. Собралось около 4000 человек. Один из участников событий, оказавшийся на площади несколько позже, говорил уже о 6-7 тысячах. Было много пьяных, а также люмпинов, воров и хулиганов, которых похоронная процессия прихватила на рынке. В собравшейся толпе носились разные слухи. Когда мать покойного упала в обморок, распространилась молва, что она от перенесенного горя умерла. Постоянно раздавались выкрики и призывы к расправе над чеченцами.
Партийным властям удалось мирно отправить траурную процессию на кладбище. Но, как пишет в своей монографии Владимир Козлов, на площади у обкома осталось большое количество обывателей, не имевших никакого отношения к похоронам, пьяных хулиганов и люмпинов, пришедших с рынка. Там же вертелось много подростков 15-16 лет, а также учащихся ремесленного училища, известных в городе своими хулиганскими выходками. В общем, довольно обычный, судя по исследованию Козлова, горючий материал погромов и массовых беспорядков. Толпа начинает требовать забастовку. Лозунги, как водится, весьма разнообразны. С одной стороны, долой коммунистов, лжекоммунистов, фашистов, но тут же поднимем высоко ленинское знамя. Ну и, конечно, апелляция к Москве. Только ЦК и Хрущев могут спасти от злых чечен. Чеченцы, как отмечает историк, в беспорядках участия не принимали. Все это вечер 26 августа 1958 года. А в ночь на 27-е наиболее агрессивная часть толпы штурмовала обком. Правда, к 3 часам ночи силами КГБ и милиции здание было очищено от хулиганов. Утомленная толпа разошлась. 20 человек, в основном пьяных, задержали, но после выяснения личности отпустили. Милицейское начальство успокоилось.
К 8 часам утра на площади Ленина снова стали собираться группы хулиганов. Требования милиции разойтись они игнорировали. Если бы дело было только в них, возможно, милиции и КГБ удалось бы не допустить повторения вчерашних событий. Однако в события снова были втянуты мирные обыватели, совсем не хулиганы. С утра в городе появились листовки, обращенные к рабочим.
Листовка. 26 августа 1958 года наши товарищи проносили гроб с трупом убитого чеченцами рабочего мимо обкома партии. Органы милиции вместо принятия мер к наказанию убийц задержали 50 человек наших рабочих. Так давайте же в 11 часов бросим работу и пойдем к обкому партии требовать их освобождения. Слова «задержали наших рабочих» были подчеркнуты.
Из-за того, что многие документы, связанные с беспорядками 1958 года в Грозном, до сих пор для исследователей недоступны, в этой истории много неясного. Владимир Козлов говорит мне.
В Грозном, где, значит, вот развернулся античеченский погром, странный античеченский погром, в результате которого пострадал только один чеченец, и остальные были русские, кто пострадал в ходе этих массовых беспорядков. Возникали совершенно загадочные ситуации, например, появление грузовиков, на которые участники беспорядков беспрепятственно проезжали к центру города, к обкому, где, значит, разворачивались волнения. Кто прислал эти грузовики, с какой целью, как это произошло? Я на эти вопросы ответа не нашел в доступных мне документах, а хотелось бы.
Вместе с тем исследователь массовых беспорядков в Грозном высказывает в своей книге ряд предположений по этим вопросам, вполне соответствующих духу и событиям уже нашего времени.
Предположение, не предположение даже, а догадка, которая приходит в голову, шокирует нас не меньше, чем, возможно, читателя. Не попытался ли кто-то из местных русских начальников или работников органов использовать беспорядки для провокационной цели, подтолкнуть ЦК КПСС к силовому решению чеченской проблемы, возрождению репрессивного духа сталинского времени и особого статуса полицейских сил? Из других источников нам, например, известно, что в это время в городе находилось несколько бывших сотрудников НКВД, виновных в незаконных, даже по сталинским меркам, расстрелах мирных чеченцев еще в 1943 году. Земля под ними горела, очевидцы расправ добивались наказания преступников. В дошедшей до нас информации МВД есть еще несколько темных мест. Что случилось с неизвестным работником консервного завода, который выезжал в поселок Черноречие и, по сведениям милиции, играл наиболее активную роль в разжигании национальной вражды и подстрекании рабочих на беспорядки? Этим человеком занимался КГБ. Однако никаких свидетельств следствия и суда над ним в делах надзора за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР нет. А если официального следствия не было, то почему? Почему так легко спустили на тормозах дело организаторов похорон? Только ли потому, что не хотели раздражать население? Ничего не удалось найти и от той девятки из числа организаторов похорон, который тоже занимался КГБ. И это при том, что куда менее значительные дела, например, упомянутое выше дело С, до суда дошли. А тут чуть ли не целая организация действовала, листовки печатали, и ничего. Непонятные бездействия тайной полиции, знавшей о плане превращения похорон в митинг протеста, но ничего не предпринявшей. Все, что было сделано, хотя коряво и безуспешно, было сделано партийными органами и милицией. Почему толпа весь день 27 июля с удивительной настойчивостью и целеустремленностью добивалась связи с Москвой и сделала все, чтобы о событиях стало известно в центре. И последнее. Почему председатель КГБ СССР Чебриков ни словом не упомянул о событиях в Грозном в справке о массовых беспорядках, имевших место в стране с 1957 года, подготовленной для генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева? Ведь не мог же он и в самом деле не знать об этих волнениях?
Наверное, не мог. Как казалось бы, не можем и мы теперь после опубликования исследования Владимира Козлова питаться старыми слухами о массовых беспорядках в СССР. Да только кто теперь читает книги? И кто прочтет эту, вышедшую в Сибири тиражом в 1000 экземпляров? Вот поэтому я и решил рассказать о ней. Ее стоит прочесть.
Родина слышит.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
«95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами, но из-за того, что у человека радиообостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинови. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru. A díky za polibky z chutí hořkých mandlí. V krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí. Za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Так, Да интернет, вот это куда ни пойди. Ну, что хоти, говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».